Антон Текшин. Миры Артема Каменистого. Стикс. Окаянный. Книга посвящена памяти моего отца Виктора Текшина. Глава первая. Егорыч, просто признай, мы заблудились. В который раз попросил Леха, зашелестев картой. Это не та дорога. Да иди ты в задницу со своей бумажкой, взорвался наш водитель. Мы никуда после Бии не сворачивали. Тут дорога всего одна, до самого Телецкого идти его душу озера. Но тот туман... Да он здесь при чем? Ты еще погоду приплети. Не было съездов, кроме галимых грунтовок к местным поселкам. Не могли мы там ни туда повернуть. Откуда тогда этот перекресток? Тут Егорыч не нашелся с ответом, просипев какое-то ругательство сквозь стиснутые зубы. И было отчего... Ведь на пресловутой бумажной карте на этом участке дороги до самого Артыбаша никаких перекрестков не значилось. Причем электронная версия от китайского навигатора, используемого в пассивном режиме из-за отвратительного сигнала в здешних местах, была полностью с ней солидарна. Последний отрезок нашего долгого пути нельзя было назвать прямой стрелой, но и свернуть не в ту сторону в этих еще полудиких краях довольно проблематично. Однако факт налицо. Мы уперлись в развилку, аки заплутавшие богатыри. Вот только варианта в нашем случае имелось всего два. Направо и налево. Так как перекресток оказался Т-образным. А ехать надо было прямо. Егорыч заглушил двигатель и раздраженно хлопнул водительской дверью. Никак пошел убедиться, что перекресток реальный, а не привиделся нам в сгущающихся алтайских сумерках. Как ни старался он успеть засветло, гоня по трассе, что есть мочи, дурацкая поломка под Кемерово внесла свои коррективы. Вот тебе и хваленый Форд, полный транзит. Согласился бы на суровую отечественную газель, и доплачивать бы не пришлось, и ждать лишние сутки. Хотя в моем положении трястись над жалкими остатками накоплений как-то глупо. Хочется комфорта напоследок. Илья, третий член экипажа, сидевший со мной в салоне, накинул на плечи куртку и тоже выскользнул на улицу подышать свежим воздухом с примесью никотина. Боковую дверцу он после некоторого раздумья задвинул на место, а то, мало ли, вдруг я простужусь под теплым пледом. Снаружи действительно было чуть прохладно, пахло осенним лугом и немного хвоей. А вот речка со странным названием Бия не ощущалась совсем, хотя она, по идее, должна извиваться совсем рядом, за ближайшим перелеском. Еще один пунктик в пользу того, что мы не на верном пути. Проклятие! Как же хочется выйти наружу, размять ноги и самому посмотреть, что там с дорогой. Вместо этого приходится лежать на остервеневшей кушетке, изображая из себя беспомощного манекена. Этакое пособие для юных медиков. Благо, хоть разговаривать еще не разучился. «Да твою ж!» — раздраженно процедил Леха с переднего сиденья. «Долбаная глухомань!» «Связи нет?» — догадался я. «Ага, цивилизацию сюда не завезли». Откликнулся он и вжикнул пластиковой форточкой, отделявшей кабину от салона. «Ты как там?» «Больше кушетки меня достало разве что постоянные вопросы о моем состоянии». «Да, оно, мягко говоря, плачевное, но от того, что уточнять его каждые 5 минут, самочувствие не улучшится. Но такова суть медицинских работников. Никому не хочется привести пациента уже остывшим». «Пока дышу», — признался я. «Ты уж извини». «Да ладно, чего уж там. Где наш автосусанин?» Двигать туда-сюда головой у меня еще получалось, хоть и с трудом. Да в узкое окошко транзита, больше похожее на бойницу, хрен что разглядишь. Так что вся информация от внешнего мира шла от вперед смотрящего. Вообще, дабы перевести меня из точки А в пункт Б, теоретически достаточно 2 человек. Один за рулем, второй держит руку на пульсе. Нормативы же предусматривают экипаж минимум из 3 индивидуумов, Поэтому всю дорогу Леха в качестве запасного игрока страдал откровенной фигней. Насиловал ручной планшет, пока не надоело, дремал и даже пытался навязать себя в качестве штурмана, но был послан в самой категорической форме. Может, зря. Снова хлопнула дверца кабины, возвещая о том, что наш торопыговодитель, предпочетший проскочить через густые клубы то ли дыма, то ли тумана, вернулся на место. Возможно, остановись мы у моста на часок, вонючая хмарь сама собой рассосалась бы, а так в салоне до сих пор стоял едва уловимый душок из-за не вовремя закрытой форточки. Мусор там, что ли, жгли на берегу? Вроде торфяных болот поблизости нет, хотя от них скорее сероводородом несет. Тоже мерзко, но как-то по-другому. В любом случае, из-за плохой видимости мы явно заехали не туда. «Ну и что делать будем?» — ехидно поинтересовался Леха. «Не знаю», — честно ответил Егорыч. «Никаких указателей ни слева, ни справа. А по километражу, идти его в душу, мы уже давно должны были приехать». «Мужики, давайте назад», — внес свое рацпредложение вернувшийся Илья. «Ну его нафиг, вернемся к поселку, спросим дорогу у местных». «Дорога тут одна». «Как видишь, нет. А проехав не в ту сторону, мы окончательно заплутаем. Я лично не хочу в машине ночевать». «Поддерживаю», — отозвался Леха. «Тут всего-то тридцатка». «Мы, вообще-то, больше проехали», — напомнил я всем. «Но согласен, нужно вернуться». «Ладно», — с досадой протянул Егорыч. «Но если окажется, что я ехал правильно, компенсирую», — успокоил его я. Понятное дело, водитель сэкономленный бензин в мыслях уже реализовал, возможно, даже отметил это дело, и терять предполагаемый бонус отказывался до последнего. Но благо, музыку тут заказываю я, деньги пока есть, хоть и немного. Ну ничего, скоро они мне вообще не понадобятся. Недаром пришлось проделать такой длиннющий путь сюда. Машина ловко крутнулась на пустом перекрестке и покатила обратно. Ехали медленнее обычного. Видимо, Егорыч не оставлял надежды найти заветный указатель и доказать нам, как мы глубоко ошибались. А меня тем временем начало все сильнее укачивать. Чертов серпантин доконает кого угодно, а с моим нынешним вестибулярным аппаратом. В общем, мне снова понадобился волшебный пакетик. Илья, уже привыкший к подобной процедуре за прошедший день, потянулся было к картонной упаковке, как вдруг машина резко дернулась под унисон истерично завизжавших тормозов. «Ёп!» — успел прохрипеть Егорыч. И тут последовал удар. То, что я не слетел с кушетки на пол, исключительно заслуга расторопного Ильи. Самый молодой член экипажа, обладатель ухоженной короткой бороды, вошедшей недавно в моду, исхитрился поймать меня буквально в воздухе. Сам он, правда, крепко приложился плечом о перегородку салона, но хватку не ослабил. Машина, наконец, встала. Мой желудок, и так неважно себя чувствующий, скрутило в диком спазме. И опять на помощь пришел Илья. Помог перевернуться на бок, поддерживал голову, пока меня не отпустило. Благо, я предусмотрительно ничего не ел накануне и рвало лишь выпитой водой с примесью желчи. В такие моменты особенно остро ощущаешь себя беспомощным огрызком человека. Но ничего тут не поделаешь. Из хороших новостей повезло испачкать упавший плед. Салон от моей внезапной слабости вроде не пострадал. «Спасибо. Вот и все, что я смог прохрипеть». «Да не за что». Медик утер гигиенической салфеткой мои грязные губы и уже громче поинтересовался. «Народ, что там?» «Походу, сбили кого-то», — тихо отозвался Леха. «Сука, ну прямо под колеса!» Водитель заглушил двигатель и выскочил из кабины. «Сундук готовить?» — решил уточнить Илья. «Человек? Животное?» «Давай, я ноги вроде видел». Снова хлопнула дверца. «Сундуком...» На местном медицинском жаргоне называют реанимационный комплект в защитном пластиковом контейнере ядовито-оранжевого цвета с полукруглой откидной крышкой. Медик схватил его за синюю ручку для переноски, окинул меня быстрым взглядом и присоединился к товарищам на улице. Приоткрытая им боковая дверь тихонько скользнула на рельсы обратно, едва слышно щелкнув замком. Снаружи окончательно стемнело. Единственным источником света были фары автомобиля. Мигалку на крыше никто включить не догадался, да и толку от нее мало. Хотя Леха светил по сторонам фонариком от планшета. Яркие отблески хаотично метались в темных окнах. «Эй, ну что там, нашли?» «Да, иди сюда, бегом!» Дальнейших фраз я не разобрал. Со звуконепроницаемостью в салоне было все в порядке. Комфорт, как и хотел. Похоже, тело сбитого бедолаги отбросило куда-то за обочину, где его и обнаружили подоспевшие медики. Тут уже и не скажешь, повезло ему или нет. Вроде бы и скорую вызывать уже не нужно, а с другой стороны, неплохо под колеса совсем не попадать. Лучше бы он там был повнимательнее на дороге. Последняя встряска как нельзя хуже отразилась на моем многострадальном организме. Перед глазами плыли разноцветные круги. Штормило так, будто я выпил литр дешевой водки натощак. А звуки воспринимались как через ватные тампоны. По всем признакам надвигался новый приступ. Не дотянул я до санатория. Увы. Врачи мрачно предрекали, что после очередного обморока я могу уже и не очухаться, хотя и буду формально еще живой. Господи, пусть они окажутся хоть разок неправы. Лежать еще несколько месяцев перезрелым овощем, пока жизнь в теле не угаснет совсем, не мой выбор. И вообще, хочется напоследок побыть на берегу, посмотреть на водную гладь. Но, честно говоря, красоты природы не главное, что тянуло меня к Телецкому озеру. Куда важнее была конфиденциальная договоренность с местными ребятами, обещавшими не дать мне зачахнуть в беспамятстве. Благо, лицензия, выданная их заведению, позволяла содержать даже таких доходяг, как я. И вот как все обернулось. Между тем экипаж машины боевой продолжал общаться друг с другом на повышенных тонах, граничащих с криком. Похоже, реанимацией никто из них не занимался. Неужели насмерть? Ехали мы не быстро, но тут уж как повезет. Можно вообще на ровном месте споткнуться и шею себе свернуть. Запросто. Для меня в таком состоянии каждая секунда растягивалась в маленькую вечность. Но что-то они там действительно тормозят. Если несостоявшийся пациент уже зажмурился, то можно смело грузить его в салон, благо места хватит, и ехать дальше навстречу к цивилизации. Я не против соседа, даже такого молчаливого, лишь бы снова в путь. Ментов все равно отсюда не вызвать, ждать их в этой глухомане нет смысла. Чего ж тогда за совет в филях? Решают, оставить ли тело? Странно. Ведь скрыть-то не получится. В поселке нас видели. Трафик в этих местах небольшой. А помятая морда машины — это стопроцентная улика. Тут не надо быть гением сыска, чтобы вычислить конкретную скорую, тем более с новосибирскими номерами. А если попробуют закопать? Да ну, бред какой-то. И тут, будто в подтверждение моих мыслей, слева от машины раздался громкий рык, пробивавшийся в сознании сквозь двойную шумоизоляцию. Вроде бы глюков до сих пор я даже от лекарств не ловил, но попробуй угадай, какой участок мозга придавила на этот раз чертова опухоль. Я в первое мгновение даже подумал, что какой-то малогабаритный трактор к нам приближается, но потом до меня все же дошло. Это животное. А кто может так оглушительно заявить о себе в здешних лесах? Медведь? Ну, только если ему слон на ногу нечаянно наступит. Однако слуховая галлюцинация и не думала проходить, чудесно диссонируя с звоном, нарастающим в голове. Может, перед комой люди ощущают то же самое? Экипаж скорой в беспамятство не собирался. Но, судя по их испуганным вскрикам, рычание они тоже услышали и поспешили обратно к машине. По крайней мере, мне так показалось. В тот момент я уже ни за что не мог бы поручиться наверняка. Вроде бы неведомый зверь на мгновение умолк, а потом пошла такая звуковая вакханалия, что хоть фильм ужасов снимай. Вопли, стоны, Один раз что-то тяжелое ударило в борт, заставив машину покачнуться. Да что там вообще творится, мать вашу? И так же резко все стихло. «Ни хрена у вас тут медведи!» — прошептал я онемевшими губами, из последних сил пытаясь приподнять потяжелевшую голову. Отчасти этот подвиг мне удался, и моему помутневшему взору предстала прощальная картина этого мира. Огромные, серые когтистые лапы со странными металлическими браслетами, похожими на средневековые колодки, разрывали задний борт многострадального транзита, будто тонкую фольгу. Внутрь салона щедро брызнуло стеклом, но я уже без сил повалился обратно. В голове оглушительным набатом билась застоявшаяся кровь, не находя себе выхода. Определенно не медведь. Успел я мысленно классифицировать неведомого ночного зверя и провалился в липкую темноту.